Бешенство Z. Часть вторая. Автор Кирилл Неплюев. Читает Мухаммед Закиров. От автора. Сюжет данного произведения, а также любые события, имена и фамилии вымышлены. Любые совпадения случайны, и автор за них ответственности не несет. Роман является продолжением книги «Бешенство Z». Если вы не читали первую часть, рекомендую к ознакомлению перед прочтением данного произведения. 2 мая. Москва. Отряд специального назначения «Пересвет». За окном стояла глубокая ночь. Вымерший город был погружен во тьму, а привычный в мирное время шум постоянно бодрствующей Москвы всего за неделю сменился глухой тишиной, изредка прерываемой хаотичным грохотом дальних выстрелов то тут, то там. Остатки выживших в глобальной катастрофе отчаянно цеплялись за жизнь, но день ото дня оставшихся в городе оставалось все меньше, и казалось, будто привычные канонады выстрелов первые ночи становятся все более редкими и кратковременными, а люди все убывают и убывают, погибая в борьбе с зараженными и в постоянных междоусобицах. Покрапывал весенний холодный дождь, а температура на улице опустилась настолько, что у сгруппировавшихся у серой щербатой стены людей шел пар изо рта. 8 бойцов группы спецназа ФСБ «Пересвет» ожидали команды на штурм, сидя во мраке затененной улицы, упиравшейся в ворота Бабаевской кондитерской фабрики. В стороне метрах в 150 возле технологического прохода, запертого другими воротами, ждала точно такая же группа. И еще несколько были разбросаны по периметру стен, а в отдалении на крышах домов напротив занимали позиции снайперские пары. Бабаевская фабрика была окружена солдатами, защищавшими проходы и улицы, а вдалеке стояли бронемашины, перекрывшие подступы к объекту. Технику толкали к месту дислокации руками, стараясь не шуметь в затихшем, вымершем городе. Чуть более суток назад от генерала Кузьмина и службы внешней разведки пришла информация, что на территории бывшей кондитерской фабрики орудуют бандиты, занимающиеся работорговлей. Кто-то из граждан якобы передал, что видел здесь мирных жителей в клетках. Затем новости подтвердились сразу из нескольких источников, включая направленных на разведку полевых агентов. Как оказалось, на территории фабрики действовала банда, подмявшая под себя всю промзону. А поставщиками живого товара стали религиозные экстремисты из числа этнических преступников из стран СНГ и не только. Говорят, видели даже арабов и афганцев, поначалу сбившихся в кучи, а затем примкнувших к новообразованному движению «Хараш Алиман» или «Хранители веры». И если бандиты, даже до катастрофы, крышевавшие кондитерскую фабрику, просто вовремя спохватились и присели на стратегической важной точке города, то с ваххабитами оказалось все куда сложнее. Спящие ячейки были в Москве в большом количестве еще до того, как грянула эпидемия, а затем просто кинули клич и быстро самоорганизовались в крупную этническую банду, которой потом, впрочем, примкнуло множество радикально настроенных выходцев с Кавказа и Средней Азии. Заигрывание властей с диаспорами в мирное время взрастили никем не контролируемую силу, которая быстро проявилась, когда этой власти не стало. Командир группы, стоявший у стены, указал на ворота двум бойцам, и те практически неслышно собрали и прислонили к ним штурмовые лестницы в едином месте, где поверх не шла и газа.
«Алтын, ну что там? Что вы возитесь?» – спросил командир в рацию.
«Ждите. На западной стороне наши тормозят. Крышу высотки чистили». Снайперская пара расположилась на крыше одного из старых 14-этажных домов напротив. Примерно в 250 метрах от стены фабрики. Наблюдатель осмотрел территорию сверху вниз через зрительную трубу с тепловизором и прощупал несколько точек лазерным дальномером. В это время стрелок разворачивал треногу, на которую затем закрепил винтовку ДВЛ-10М2 с интегрированным глушителем и тепловизионным прицелом.
«Казань на связи, готов», – отрапортовал снайпер и прицелился.
Наблюдатель указал на несколько точек, на которых обнаружил через тепловизор бойцов противника из числа ночной охраны и сообщил остальным группам, что пара заняла точку и готова поддерживать штурм огнем.
«Гнездо на связи, раздался голос в гарнитурах у каждого из задействованных в операции бойцов. «Снайперам чистить охрану, по готовности доложить». Снайпер с позывным «Казань» прицелился в подкрашенный в прицеле белым силуэт охранника под навесом на крыше одного из производственных блоков. Человек явно был расслаблен, стоял, оперевшись на вертикальную балку, и курил. Винтовка сухо щелкнула, и пуля из дозвукового патрона 308 калибра устремилась по параболе к цели. Удар в тело сопровождался разлетом белых искр в тепловизоре. Охранник свалился, как подкошенный, и исчез из поля зрения. «Есть попадание», – отрапортовал наблюдатель с позывным «Алтын». «Следующая цель на час, дистанция 370. Возле технического выхода на крыше на дальней стороне справа». Казань внес поправку в прицельную сетку, сдвинув точку колесиком вертикальной регулировки, и прицелился снова. Через пару секунд новая пуля устремилась по дуге, сначала взлетев вверх, а затем опустившись к точке прицеливания, и поразила еще одного противника на другой позиции. Часовой ударился о парапет и завалился на спину в небольшую квадратную будку, из которой вниз в здание вела техническая лестница. Через несколько секунд состоялся радиообмен между группами, и из сообщений стало понятно, что вся видимая живая сила противника уничтожена. Был дан приказ на штурм. Командир группы спецназа из 8 человек с позывным «Молот», ожидавший ответа от снайперов, дал отмашку своей команде на вход. Бойцы быстро взобрались по лестнице наверх и исчезли в темноте за воротами. «Молот» последовал за ними вместе с замыкающим группой и через несколько секунд аккуратно спрыгнул на мокрый асфальт. Где-то вдали уже раздавался треск оружия с глушителями, тем не менее хорошо слышимые в затихшем влажном воздухе. Видимо, какие-то группы уже вступили в бой с противником. Группа «Молота» должна была зачистить красное трехэтажное кирпичное здание одного из цехов, а другими строениями занимались смежные подразделения. «Ребят, вы там не особо резину тяните, а то у нас за спиной какое-то шевеление. Видимо, зараженные изобрели в постройке неподалеку», — сказал кто-то в рацию шепотом, явно из числа бойцов в оцеплении позади. «Молот» со своими бойцами добежал до входа в здание, внутри которого на втором этаже горел свет, и занял позицию справа от дверного проема. Один из спецназовцев открыл дверь, стоя сбоку, и еще двое подняли стволы, осматривая открывшееся помещение по секторам. Затем группа также неслышно проникла внутрь. Оказавшись на лестнице, группа разделилась на две тройки и начала зачистку первого этажа. Еще двое контролировали лестницу напролет вверх и вниз. «Молот» с двумя бойцами ворвались в помещение, в котором вдоль стен были расположены двухэтажные нары, на которых спали люди. Двое бодрствовавших сидели за столом и пили чай, играя в карты. Уголовного вида граждане, одетые в спортивные костюмы, резко вскочили при виде спецназовцев, и один из них потянулся за лежавшим на краю стола пистолетом. Бойцы спецназа долго не думали. Грянули сразу несколько выстрелов из автоматов в вал с глушителями, разбудившие всех, кто находился в помещении, и бандит упал назад, свалив телом деревянную скамейку.
«Всем стоять, кто дернется, пристрелю!»
– скомандовал «Молот».
«Руки в гору, всем встать к стене!»
«Слышь, ты в курсе вообще, куда ты забрел?»
Сипло спросил один из уголовников, но тут же рухнул на пол, получив тяжелый удар ногой в живот.
«Мне не нужно ничего разрешения, чтобы тебя, сука, пристрелить!»
Зло сказал один из бойцов, уперев ствол в голову зэку, который лежал на полу и жадно ловил ртом воздух, держась руками за живот.
«Ваши ручки, господа!»
Скомандовал один из спецназовцев и, достав из кармана жгут пластиковых хомутов, начал привязывать ими руки за спинами бандитов. Уложив всех, кто был в комнате, в ряд, бойцы быстро проверили помещение на наличие оружия, извлекли два пистолета и, забрав их с собой, вышли на лестничную площадку. Им навстречу также из комнаты вышла вторая тройка, и подразделение соединилось на лестнице.
«Давайте мухой чистим второй этаж, пока эти отдыхают и наручники не сняли».
«Молот» первым сбежал по лестнице и встал у двери. В течение нескольких минут группой был зачищен второй этаж, а на территорию, сломав бронетехникой ворота, ворвались бойцы из оцепления, когда миновал риск открытого боестолкновения или расстрела возможных заложников. На территории фабрики возникла изрядная суматоха и неразбериха. Солдаты выводили из зданий пленных совершенно бандитского вида, среди которых удалось взять троих непонятных граждан из бывших республик Союза. Подъехал генерал Кузьмин вместе с офицерами из ФСБ. Вышли из машины, осмотрели территорию, выслушали отчет координатора операции в чине подполковника. Тот сообщил, что во время штурма было нейтрализовано 11 человек, обезоружено и взято в плен еще 22, а в данный момент ведется работа со штатскими в гостинице неподалеку. Также мы взяли троих мутных граждан ваххабитского вида. Вероятно, они смогут нам что-то рассказать о тех, кого вы ищете, товарищ генерал», — сообщил подполковник. Кузьмин кивнул.
«Хорошо, пойдемте посмотрим. Алексей Викторович, вы с нами или присоединитесь позже?»
— спросил Кузьмин, повернувшись к офицеру ФСБ в штатском.
«С вами пойду, конечно. Заодно и допросим. Не хочу ничего пропустить».
Троих граждан, судя по виду откуда-то из Средней Азии, держали в зале совещаний. В комнате уже присутствовали несколько офицеров спецназа и двое солдат из оцепления, один из которых прикатил из соседнего кабинета добротный стул на колесиках и поставил рядом с задержанными. Один из бойцов подошел к лежащим на полу пленным и спросил:
«Ну что, жить хотите?
Говорите, кто откуда, где ваша банда располагается и где пленных берете?»
Один из ваххабитов сплюнул ему под ноги и зло ответил:
«Тебе, кафир, ничего не скажу. Мы вас, собаки русские, резать будем».
«Хм, да я вообще-то татарин».
Пожал плечами боец и, достав нож, отрезал пленному оба уха, а затем, сняв с ваххабита штаны, отрезал ему его мужское достоинство. Пленный кричал от боли и ужаса и извивался на полу. Двое других вмиг задрожали, лица побледнели, лбы покрылись испариной.
«Думал, на небеса вознесешься. Гурием уйдешь в зеленеющие сады, а хрен тебе. Ни с чем и не за что тащить теперь».
Хмыкнул тот же боец. Затем достал пистолет, приставил его ко лбу раненого и потянул за спуск. Громыхнул выстрел, и тело обмякло, а на полу начала растекаться большая лужа крови. Никто из присутствующих в комнате офицеров не проронил ни слова. План был давно просчитан и отработан. Взять несколько пленных, одного показательно казнить, сломив у других волю к сопротивлению, а затем оставшихся в живых разговорить.
«Ну что, теперь ты тоже уши и яйца отрезать или все выложишь на чистоту?» —
спросил спецназовец у второго. Тот, кажется, побледнел еще сильнее, лицо стало мертвенно-белым, и, казалось, ваххабит сейчас потеряет сознание.
«Все скажу, все, только так не делай, да?»
«Кто такие? Откуда? Где пленных берете?»
«Я афганец. В Москве 5 лет работаю. В Хараш-Алиман брат позвал, когда все началось. Рабов в городе собирали, сюда на рынок возили. Оружие нужно было».
«Главный у вас кто?»
«Ваха зовут, фамилия не знаю».
«Ваххабиты?»
Пленный промолчал.
«Ну понятно, где он сейчас? Говори как есть, перепроверю. Если соврал, яйца отрежу, как тому».
Боец помахал окровавленным ножом перед лицом афганца.
«Нет, все скажу, резать не надо. Он недалеко от Москвы, где-то по Тверь. Город такой есть. Ваха должен был брата из тюрьмы освободить».
«Какой тюрьмы конкретнее?»
«Не знаю точно, где-то около Торжок. ИК-4 называется, там у него брат сидит».
«Как они планировали его оттуда вытянуть?»
«Не знаю, правда. Все сказал».
«Во сколько всего?»
«Я точно не знаю. Слышал про 300-400. В Москве немного осталось, много под Тверь уехали. Там сейчас собираются».
«Собираются для чего? Что планировали делать?» — вступил в разговор Кузьмин.
«Не знаю, мне не говорят, я просто на рынок ездил».
Кузьмин повернулся к коллеге из ФСБ.
«Алексей Викторович, надо бы предупредить руководство ИК-4, если это правда по их душу. Есть риск нападения. Более того, считаю необходимым также усилить и дополнительно вооружить охрану исправительного учреждения и узнать, кто такой Ваха и как зовут его брата, который отбывает там наказание».
«Да это понятно, узнаем. Вопрос лишь в том, сколько там охраны осталось, кем усиливать». Согласился офицер, затем подошел к командиру группы и сказал:
«Этих двоих увести, производственную площадку обыскать. Разместить здесь охрану на несколько дней. Пока подумаем, как использовать мощности и подо что оборудовать».
«С ними что делать, товарищ генерал?» — спросил Молот.
«Выжмите все, что можно, потом в расход. Кормить и содержать мы их не будем», —
коротко и ясно ответил офицер. Боец молча кивнул, и пленных увели.